эфире «Радио России Санкт-Петербург».
В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. И сегодня за пультом в студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто нас сегодня слушает. И добрый день, уважаемые радиослушатели. И, конечно, мы, как всегда, желаем всем нам мира, добрых новостей со всех фронтов, благополучия вам и вашим близким. Будьте здоровы, друзья! И в этом смысле доброе расположение духа и, конечно, спорт – самые лучшие помощники и ориентиры. Сегодня, если вы заглядывали в календарь не только для того, чтобы удостовериться, что за окном апрель, понедельник, 6 число, но и полюбопытствовали о других календарных, памятных и важных датах. Я в этот календарь, например, постоянно заглядываю. Так вот, сегодня в нашем календаре две интересные даты, и даже важные. Мы отмечаем Международный день спорта на благо мира и развития. А еще сегодня день студентов-спортсменов. А поговорим мы о спорте на эти, в общем-то, очень актуальные темы с человеком, который о спорте знает гораздо больше всех нас, простых смертных. Олимпийская чемпионка, дважды чемпионка мира, заслуженный мастер спорта, орденоносец и депутат Светлана Журова добилась выдающихся результатов в спорте в мировом масштабе. Во всяком случае, уже более 20 лет никому из представителей конькобежного спорта не только в нашей стране, но и в мировом масштабе не удалось побить спортивные рекорды Журовой в этом виде спорта, во всяком случае, как спринтера. И вот уже более 20 лет Светлана Сергеевна остается в строю уже как спортсменка и участница марафонов, общероссийских соревнований, в общем, активных любителей спорта, но самое главное – она представляет нашу страну в официальных спортивных структурах. Светлана Журова – депутат Государственной Думы, первый заместитель комитета Государственной Думы по международным делам, и на всех уровнях, где только возможно, она отстаивает права наших спортсменов и говорит о том, что спорт, конечно же, должен служить миру и его развитию. И наш разговор с олимпийской чемпионкой и депутатом, мамой двоих прекрасных сыновей, Светланой Сергеевной Журовой, конечно, тоже о спорте, но не только. Мы говорили и о мире, и о судьбе человека, о его предназначении на Земле, о роли женщины и матери в современном мире и просто о самых обычных вещах, которые делают человека счастливым.
Диалог с властью.
Возвращаясь к проблеме спорта, поскольку наши гости спортсменка, спортсменка и еще раз спортсменка. Причем спринтер, уважаемые радиослушатели, это бег на короткие дистанции. Это далеко не каждый, на длинные тоже не каждый может бегать. Вот, у каждого свое призвание. Но дело в том, что, наверное, после Лидии Скобликовой вы лучшая.
Ну нет, у нас, конечно, были еще спортсмены, но в спринте до меня была еще Людмила Титова, между моей медалью и ее было 38 лет. И вот теперь между моей и, я надеюсь, следующей 20 уже сейчас. Но теперь, значит, ждать следующей Олимпиады, значит, будет 24. Я надеюсь, все-таки кто-то завоюет. Но именно моя медаль была действительно перерыв это в спринте, а в других дистанциях, конечно, медали у нас были золотые. А теперь нет вообще 20 лет медалей. Такого никогда не было. Одна из причин, которую мы в том числе обсуждали вот и на Госсовете, на комиссии по спорту эти два дня, то, что мы должны, если мы хотим, чтобы все-таки наши спортсмены вернулись, эти медали завоевывали, они были, мы не должны пренебрегать молодежным спортом, потому что им сейчас тяжелее всех. Они попали, первое, под допинговые эти все вещи, будучи детьми еще, их там терроризировали, они все слышали и видели, что происходит. Потом началась там пандемия, потом началось СВО, и они практически не поучаствовали даже в юниорских соревнованиях. И вот теперь им надо выходить будет в большой спорт. То есть они пропустили очень такой долгий период.
Скажем так, насыщенной, что ли, самой хорошей физической подготовки. Потому что, Светлана Сергеевна, ну, кто не знает, что у спортсмена век короток.
Да.
Я уж не говорю про тех же фигуристок. Там другое дело, ты уйдешь, как говорится, в большой спорт, организуешь театр, как Навка и так далее, и тому подобное. Но что касается результатов и тех же Олимпийских игр, они раз в 4 года.
Даже, знаете, секрет вот того же Саши Большунова и ряда спортсменов, которые выясняются, что вот сейчас что-то подстарше, все равно обгоняют там молодежь. Почему? Потому что тот же Саша и такие, как он, они могли тренироваться, когда мы могли за рубеж выезжать 4 года назад, и, соответственно, Саша тоже это мог делать, на высокогорье. А сейчас в высокогорье только практически у нас сухая тренировка. А вот чтобы высокогорье было именно такое, как Альпы, ну, повыше, да, не 1000 метров, а все-таки так, серьезно повыше, у нас снег не бывает в момент вкатывания. И поэтому многие ребята... Вот я с 12 лет, будучи девочкой уже из региона Ленинградской области, Санкт-Петербург, Ленинград, я каталась на Медео с 12 лет. Конечно, у меня сумасшедшая база.
Потому что вы были в спортивной школе с 12 лет, а теперь... в школе Олимпийского резерва,
да,
это была специальная.
Дети... Сейчас-то у детей такой возможности нет. У нас нет катков высокогорных в России. Это был Советский Союз. Это был каток на территории нашей страны. А теперь все эти катки на территории не нашей страны. И ничего не сделать с этим. Так же, как и лыжные трассы.
И даже депутат Государственной Думы ничего не может сделать.
Но
я имею в виду чемпионку мира, олимпийскую чемпионку Светлану Журову.
Вы знаете, к сожалению...
Ну вот вы для чего там сидите в этой Государственной Думе?
Смотрите, дело в том, что в выборе, когда был 2014 год, не построили каток на высоте. Сделали внизу.
Почему?
Потому что президент Федерации конькобежного спорта на тот момент не согласовал каток на высоте. Ну, каток же есть? Каток есть. Олимпиаду провели? Провели. Он не согласовал каток на высоте.
А как он так недальновидно поступил?
А он считал, что просто Олимпиады не будет.
Мы не будем называть фамилию этого человека.
Все его знают, но, к сожалению, он уже ушел из жизни, поэтому, наверное, не
поэтому
стоит
не будем,
про него,
да,
говорить.
Тревожить.
Но вот, к сожалению, тогда мы упустили историческую возможность построить каток на высоте.
Светлана Сергеевна, я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, я ведь даже забыла сказать, что сегодня у нас передача из цикла «Атмосфера». И вот атмосферу сегодня создает Светлана Журова, депутат Государственной Думы, кавалер Ордена Почета, 3x чемпион мира, 2 золотые, серебряная медаль.
3 серебряных.
3 серебряных, бронзы. Извините. Вот, чемпионка Олимпийских игр в Турине. И, в общем-то, человек, который очень болеет за наш спорт, на мой взгляд, очень честно говорит о многих проблемах, в том числе, что без советских, без, извините, российских спортсменов, начиная от хоккеистов, фигуристов, на Олимпиадах скучно.
А вы,
это
правильно,
говорят все.
А вы правильно оговорились, да, насчет советских. Я объясню, почему. Потому что молодежь иногда, ну не иногда, а стала забывать, на примерах кого они должны расти. И я даже вижу репортажи, вот мы сегодня с Ириной Константиновной Родиной это обсуждали, что даже бывают дети и не знают уже и даже ее заслуги. А без знания, ну как, да, без знания того, что сделали перед... твои предки невозможно добиться. Не предки, а твои предшественники. Mm-hmm. Да, это неправильно, да, потому что они должны тоже это знать и помнить.
Но у нас мороз по коже шел, когда мы смотрели, как выходит на Олимпийских играх 30 лет назад, 40 лет назад наша сборная. Это такая была гордость. Они такие красивые, такие мощные были команды. Я не знаю...
Кстати, самое интересное, тогда я скажу, что не... вот я попала в период все-таки оттепели, да, потому что после распада Советского Союза как-то все было период достаточно такой спокойный по отношению к нам. А вот они-то тоже хлебнули в советское время холодной войны, и музыки отключали, и все время их прессовали.
Помните, да,
да? Прессовали, и бойкоты, и митинги, и, ну, там, не знаю, помидорами обкидывали. То есть им тоже было, на самом деле, очень непросто, ну, примерно как на сейчас и нашим ребятам.
Мне кажется, сейчас им сложнее. У них
сложнее
выхода
нету флага.
Нет,
вот
да
флагом,
вообще это ужасно.
Потому что, знаете, сложнее чем? Что их еще и внутри страны порицают за то, что без флага поехали. А мы понимаем, что...
Что они согласились на это унижение. Ну, давайте называть вещи своими именами. Но, знаете, это унизительно без гимна, без флага, под нейтральным статусом. Вот такая горсточка ребят, которые решили для себя... Я ими горжусь, честное слово.
А вы знаете, зачем это делали? Они хотели, это что мужество. Если мы не поедем, сказать, что эта страна запретила, президент запретил, они очень хотели, чтобы никого не было. Просто это добивались, но мы не дали им возможности. Хотя бы сколько-то человек, которые, ну, в принципе, еще молодые спортсмены, они получили сейчас этот очень важный опыт. Кстати, вот пока мы говорим, практически еще один наш, один единственный наш медалист, это Никита Филиппов, он стал чемпионом Европы. Сразу после Олимпиады, вот как парень настроился, большой молодец, он ехал-то на Олимпиаду, говорил, я всех обыграю, никто не ожидал от него серебра, а тут уже вот стал чемпионом Европы.
Прекрасно. Светлана Сергеевна, вы всех знаете.
Всех знаю. Знаете, но тут следить надо было, потому что они такие, ну, они молодые, они будущее у них впереди. Причем вот их обвиняли, 13 человек поехали, где медали?
Ну, кто обвинял?
Ну, были люди, были.
Кто-то поддерживал.
Были, а знаете, вот ведь как было, я на свою первую Олимпиаду поехала, мне был 22 года тоже, как вот в основном сейчас всем ребятам, которые там были. И нас же не упрекали в том, что я заняла 7-е место на этой Олимпиаде.
Вот, например, ну, у вас Карштырев. И 14-е было, и даже 18-е.
Да. Но на той первой я была 7-я. Это был мой самый лучший результат. А через 2 года я стала чемпионкой мира. Но почему? Потому что передо мной были более старшие товарищи, которые эти медали завоевали. И поэтому за их спинами они завоевали золотые, серебряные, бронзовые медали. А мое 7-е место было нормально. Потому что все говорили, а у нее все впереди. Так и получилось. А вот сейчас на этих ребят ответственность возложена была очень серьезная. Медалей нет, и сразу упреки. Да у них еще через 4 года все эти медали будут, а может и раньше.
Замечательно. Светлана Журова сегодня у нас депутат Государственной Думы, заместитель председателя комиссии по международным отношениям, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Почета.
Ну, и дружбы.
И дружбы, да. Кавалер Ордена Почета и Ордена Дружбы. Но я немножечко вот поближе к нашей, скажем так, женской истории жизни. Потому что много чего там о вас, мои коллеги, в том числе, говорят хорошего, что вы охотно идете на контакты с журналистами, не отказываетесь. Я видела вас в передаче «Секрет на миллион». Была немало удивлена, потому что там это очень личная передача, кстати. Хотя у Корчевникова «Жизнь и судьба» Светланы Журовой, это тоже личная передача, но он помягче как-то. Там нет таких подвохов и таких подводных камней. Я не говорю, что Лера Кудрявцева недобра.
Они все равно копать все, как что-то такого сенсационного тоже там не смогли.
Там другой формат просто передачи. А что сенсационного? Я, знаете, вот для меня
ничего.
Сенсация, например, была то, что вы полковник внутренних...
Подполковник.
Ой, подполковник.
Да.
Подполковник внутренних войск. Кто-то не поймет, что такое внутренние войска. А это, между прочим, извините, СИЗО на улице Лебедева. Следственный изолятор. Я там бывала в свое время, во времена перестройки. Нас стали пускать журналистов везде. И в кресты, в камеры была. Посмотрела, пообщалась. И в Колпино молодежная колония. Лебедева-то она вообще здесь, в городе?
Да, это было...
Но вы же там, извините, службу несли совершенно определенную.
Все так это думают, как это было, но мы общество «Динамо». А общество «Динамо», соответственно, смотрело, где есть должность инструктора по
спорту.
Давайте
поясним, что такое «Динамо», потому
«Динамо»,
что не все, это милиция.
Это милиция.
Самое интересное,
это
тоже
войска.
В «Динамо»
Кстати,
была.
На тот момент мы были одной организацией, сейчас же поделились, Министерство юстиции, и ФСИН ушел от ведомства МВД, поэтому сейчас немножко другая организация. И уже...
ФСИН – Федеральная служба. Служба исполнения
наказания. Да.
Просто не все аббревиатуры эти
хорошо,
могут
да.
читать.
Но управление по конвоированию, как раз которое потом я перешла из Лебедевки, уже перешла туда. И последние там годы, кстати, у меня приостановлена моя служба там, пока исполняю обязанности
депутата.
Поэтому после возвращения я могу вернуться на место. Да, могу вернуться на место своей работы. Кстати, и почему это и делалось? Вот надо пояснить, почему спортсмены вот вдруг оказываются в таких местах инструкторами сотрудников по спорту. Это профиль, это как раз моя и профессия. Я же все-таки закончила институт физкультуры.
Вы их на коньки поставили?
Не на коньки. Там достаточно других рекомендаций, чтобы они были здоровыми, спортивными и накачанными для того, чтобы уже исполнять соответствующие свои полномочия. Вот. Ну и плюс, конечно, за управление выступала на соревнованиях и представляла как «Динамо», так и управление, кстати, в Санкт-Петербурге. То кросс пробежать, то еще что-нибудь. Такие вот всякие соревнования, которые здесь внутри были. Поэтому это тоже у сотрудников такая практика есть. Так вот, как раз это и было с Советского Союза мера социальной поддержки спортсмена, что когда он заканчивает свою спортивную карьеру, для него и так немножко шок. А что дальше?
Ну, да, это век-то короток, да, спортсмена.
Он мог первые...
6-8 лет активный.
Ну, у нас все-таки в коньках, наверное,
в коньках
побольше.
Немножко,
да,
побольше.
Побольше, да. Но при этом мы могли прийти на место работы, и нас наше управление не бросало. И да, дальше ты посмотрел. Ой, а многие, кстати, оставались. И так и не уходили из системы. А кто-то посмотрел, потом думал, ну, побыл. Есть место работы, не на улице оказался сразу. Какое-то время присмотрелся. Я говорю, я знаю людей, которые остались на всю жизнь. И тут просто вопрос, вот правда, государство хотело, чтобы спортсмена вот эта возможность была, чтобы вот не сразу его бросили.
Я понимаю. На самом деле, вот я посмотрела так вашу биографию. Там, ну, конечно, удивительного, начиная от эротического шоу. Хотя, на самом деле...
Эротического шоу не было.
Вы объяснили. Вы просто поснимались, чтобы показать, каким должно быть, ну, скажем, спортивная, красивая...
Фигура.
Фигура, вот. Скажем так. Удивили меня факты, что... Факт, что с первым мужем вы разбежали сразу после свадьбы. А вот после
в день свадьбы
фактически. Хотя, в общем, знакомы с ним были, со вторым побольше, 13 лет, двух парней.
Да.
Ярослав, Иван. И в первые, скажем так, декретные недели успели закончить. Почему-то захотели дизайнерские курсы. Еще
в Петербурге, как же еще что?
Еще курсы журналистов. Такая. Еще, да, радиоведущий поработал. Вообще коллега Светлана Журова.
На самом деле, я даже есть в списке спортивных журналистов Санкт-Петербурга.
А почему так вас повело в эту тему? Дизайнер и журналист. Причем дизайнер интерьера, если я не ошибаюсь.
Да. Ну, потому что, во-первых, это красиво. И я подумала, что пока я...
Время.
Беременна, и вот ходить по музеям. Я ходила на... Ну, там, помимо этого курса, там был еще дизайнер компьютерных программ, потому что надо было все нарисовать в компьютере, и графика. Я как художник еще брала уроки, вот как раз еще, и там был урок рисунка. Это было замечательно, потому что я считала, что для ребенка это прям самое то, что нужно. А журналистика, потому что подумала, а вдруг я после родов не вернусь в спорт? То надо что-то еще выбрать. Поэтому это, грубо говоря, были еще две профессии, которые я получала, понимая, что если вдруг что-то, то я могу пойти работать. Я как раз, когда кормила ребенка и была беременна, писала статьи.
Это Ярослав был,
да,
первый.
Да, Ярослав. И
большой
я как раз,
уже сейчас.
Сейчас уже чемпион, член сборной, рекордсмен, чемпион России среди юниоров. Но на тот момент мне казалось, что это все красиво будет, и я думала, что, кто знает, может быть, буду работать журналистом. Писала статьи, кстати, зарабатывала на этом деньги. Тоже наши составок снимают, поэтому я еще и на журналистике немножко даже позарабатывала.
Ну что, так это что профессия это вообще-то, она кормит порой.
А для политика это вообще прекрасно, потому что мне не нужно помощникам писать мне статьи, я всегда пишу все сама, а поэтому здесь уже все мне сразу проще.
Ну и речью вы свободно владеете, должна сказать.
Спасибо.
Вот, ну что,
как
с вами...
говорят, из Петербурга мы все-таки, поэтому...
Да. Совершенно верно. Светлана, ну вот дети-то вас видели, потому что я посмотрела список. Ну вот поверьте, я пыталась читать, устала. В каких комиссиях вы являетесь полномочным представителем, начиная от всяких спортивных штук 20, кончая комиссиями по работе с детьми. Тут полномочный представитель, там полномочный. У меня такие вещи вызывают сомнения и вопросы, потому что, ну реально, физически человек не может это успевать. Вот что вам действительно по-настоящему интересно, где вы чувствуете себя, ну, скажем так, нужной и очень важной фигурой, понимаете? Что вам приносит удовольствие вот в этой депутатской работе?
Вот сразу, наверное...
Или это другое совершенно?
Нет, я скажу так, почему я там 19 лет в Думе, потому что как раз я не чистой воды политик, вот который только политика, я общественно-политический деятель. И поэтому общественно я бы поставила на первое место, и поэтому все перечисленные вами комиссии, какие-то проекты, где я,
ну,
поддерживаю,
вот
участвую, я с удовольствием это делаю, все особенно касается детей, спорта, развития спорта. Поэтому здесь я, конечно, бегу впереди всех и стараюсь поддержать, и даже параллельно какие-то проекты других моих друзей я тоже всегда с удовольствием делаю. Например, буквально закончились только мои соревнования на мои призы. 400 детей из 18 регионов приезжали в Петербург, 2 дня соревновались, дети 9-13 лет. И практически для моего вида спорта...
Зимние
конкобежные,
виды спорта,
да. Конкобежные,
да,
соревнования, только
это
конкобежцы.
Это такое именное, как говорится...
Проходит в Петербурге.
Да, имени вот Светланы,
да,
Журовой.
Да, и при этом на мои призы, это уже 11-й раз проводилось, и вы знаете, знаете, у меня есть дети, которые вот как раз были на моих первых, они вот уже отбирались на Олимпиаду, ряд из них. Там тот же мой сын, он был первым на первых моих играх.
Ну куда, вот. У них шанса не было не встать на коньки.
Это правда. Но на самом деле это очень здорово, потому что я вот вижу, как детям все это нравится, как они приезжают в Петербург. У меня, например, призы очень необычные есть. Например, капелла. У меня билеты в капеллу я дарю детям на своих соревнованиях. Я не знаю, где еще такое есть. Мы раздаем бесплатно мороженое. Дети запоминают на всю жизнь, потому что это особенная изюминка.
Необычное, может быть, мороженое какое-то.
Просто вкусное.
У меня есть шахматный радиоклуб, теперь он «Ладья» называется, ему 30 лет на следующий год. Мы тоже билеты, книги. Вот. Вы, кстати, читать любите. И
люблю.
Более того, вы стихи начали писать.
В 13 лет.
Ну, каждый пишет в 18 лет, как известно, в 13 немножко раньше. Достигли, скажем так, ну, удовлетворения поэтического?
Ой, это на самом деле, наверное, такой самый сложный вопрос. Нет, это же все спонтанно, это все же порыв души, это все, как я говорю, считываешь с каких-то с небесных книг, они просто тебе открываются. Я вообще не считаю, что человек, ну, в моем случае точно, что я сама пишу, потому что бывает потом, через какое-то время, ты читаешь, что написал, думаешь, да ладно, да нет.
Да, ну, я даже, кстати, да иной раз, я еще в газеты пишу, иной раз открою, думаю, там лет 10-15, думаю, да, нет, это не я писал. На самом деле, я вот недавно как раз встречалась с королем поэтов, есть у нас такой, ну, в свое время Игорь Северянин провел такой конкурс, я гений Игорь Северянин, и конкурс поэтов был, и его назвали королем поэтов, потому что он всех переиграл. Это, конечно, шоу, если говорить современным языком, но в наши дни тоже
battle?
Такое... Да, в наши дни тоже такое шоу, да, батл такой.
Поэтический батл.
Поэтический батл, это интересно, необычно. И вот мы говорили о том, что Есенин, кажется, в свое время сказал о том, что поэт — это и не человек вовсе, это божья тутка. Угу. То есть вот что ему оттуда вот нашепчут?
Ну, примерно так, да. Так и есть.
Ну, так, может быть, вы нам...
Ой, вы знаете, на самом деле еще удивительно, что я не запоминаю свои стихи практически. Это как-то...
Откройте
прям... А нет, в интернете, я же никогда не публиковала.
А вот информация о вас такая просочилась.
Да, она просочилась. Я иногда читала в программах, конечно, с телефона, но, поменяв телефон, вот не записала в этот, который у нас сегодня с вами.
Ну, мне поэтому... очень, ну, мне
да,
очень тут... жаль.
Да,
очень
надо
жаль.
Было мне заранее сказать. Я единственное, что, ну, это как-то, как одно из первых стихотворений, конечно, я помню, но мне было, наверное, лет 14-15.
Ну и что?
Я вот его написала. «Деревья роняют одежду, с неба бежит вода. Кто-то теряет надежду, кому-то стучится беда. Кто-то не может напиться, кто-то не хочет жить. А солнце уж спать ложится, все это может быть».
А мне нравится. Жене тоже нравятся хорошие стихи. Правда? Женя, он улыбается.
Ну вот, да, в детстве вот такие стихи тоже рождаются. Но они были взрослые какие-то,
они
откуда-то
взявшиеся. Они философские такие хорошие, серьезные такие мысли у вас были. Ну, а читать-то, что вы любите? И удается ли вам выкраивать минутки в своей такой... Ну вот сегодня вы, по-моему, в четырех были адресах, если я не ошибаюсь.
Да.
Начиная чуть ли не от Тосно.
Нет, сегодня началось с Сохта-парка. Это
Сохта. Ну, тоже, надо сказать, разные места. Потом Всеволожск, я правильно запомнила?
Да, и Всеволожск, да. И еще дальше поеду. Это нормально, это каждый день. Но читать, может быть, сейчас удается меньше. Там получается где-то в самолетах, где-то в перелетах почитать получается, потому что, ну, пока интернета нету, информацию какую-то воспринимать и что-то читать, а к тебе там кто-то что-то пишет. Сейчас столько пишут СМС, и ты на них отвечаешь, и уже теряешься, и вот поэтому читать книги становится очень тяжело, потому что слишком много всяких чатов, отвечать куда писать, это, конечно,
это
просто катастрофа.
Это я понимаю, у меня 700 абонентов, я уже пытаюсь удалять, даже вот по словечку, но предпочтение-то есть.
Я обожаю в любом случае классику, и мой любимый Булгаков. Я вот тут читаю, начинаю читать Гумилева, ну, такие более серьезные. И, ну, слушайте, на самом деле тут как-то все. Ну, я люблю Ахматову, да. Понятно, что вот было событие, связанное с блокадой, ты начинаешь перечитывать Бергольц, потому что хочется, ну, как-то вот опять соприкоснуться к этим
стихотворным
формам.
Она очень... она как-то очень материально писала об этом времени. Его прям ощущаешь вот кожей, взглядом, образом.
Редко. У меня часто бывает по поводу, знаете, вот тоже очень интересные моменты. Например, я еще играю интеллектуальные игры. То, что, где, когда, в такого принципа пошли. Сейчас много есть квесты, есть типичные, обычные что, где, когда, даже с волчком. И поэтому, когда ты начинаешь к ним готовиться, так или иначе заходишь на что-то, и вот пошло. А особенно, если тебе говорят какую-то тематику, конечно, ты начинаешь что-то перечитывать, что-то смотреть информацию и опять погружаться в мир литературы, потому что достаточно часто, в том числе, литературные вопросы. Вот у нас последний раз мы отмечали как раз юбилей Агне Барто, и понятно, ты начал вспоминать, что было. Я сейчас, кстати, очень с удовольствием смотрю периодически еще фильмы, которые реально про жизнь великих людей. Посмотрела последнее про Астрид Линдгрен. Да? Слушайте, потрясающий, интересный фильм. Он не новый, но какие-то вот жизненные события тех же писателей, и не только на, ну, наших, а иностранцев. Я также с удовольствием про Толкина посмотрела. Я очень тоже, как писатель, он, ну, мне нравились эти сказки, все такие взрослые сказки. Но и про жизнь этих писателей тоже очень интересно посмотреть. Я, кстати, с удовольствием посмотрела про Пушкина этот сериал. Можно критиковать, можно что-то говорить, но мне понравилось.
Например. Можно и полезное извлечь.
Поэтому иногда вот сейчас, наверное, мы переходим и на сериал, и на фильм. Это я, знаете, в свое время, когда с сыном мы ему задали...
Младшему или старшему?
Младшему. Ему задали Муму. Да. И я понимаю, что Муму мы так быстро не осилим, потому что надо было что-то там уже писать и что-то сдавать. Я ему говорю, ладно, Вань, ты ребенок современный, давай посмотрим кино. И мы, значит, я набираю в интернете и попадаем на современный фильм. Мы сидим с ним, смотрим 10 минут, и я понимаю, что так Муму мы не досмотрим. Отмотала назад и, конечно, пошла в старый черно-белый.
Вот старый фильм
и
прекрасный.
И мы его досмотрели до конца.
И поплакали.
Поплакали, сын мой сказал... А зачем он убил собачку, если он все равно вернулся в деревню? Это был очень интересный вопрос моего ребенка.
Миш, впрочем, правильный. Я тоже все время об этом думала. Думаю, ну и уходишь, так и уходи с тем, кого любишь.
Это, конечно, и дети, конечно, не совсем, к сожалению, это понимают. Они у нас сердобольные, поэтому он, конечно, всплакнул и очень растрогало его это произведение. Поэтому вот такие моменты, они вот сближают. Вот вы говорили про детей, вот такой, да. Я очень любила с ним, люблю, продолжая, их можно оттянуть от компьютера, только одним. Мама играет с ними в настольные игры. Ну, старший уже, конечно, немного другой, но настольные игры — это наше все, потому что действительно отвлекает 100%, потому что это общение, это азарт, это интерес. Я выбираю всякие
какие
правильные.
Какие игры-то?
Слушайте, у нас есть ряд игр. Это Мунжинариум, это, например, Сиквенс есть интересная игра, это Вырви морковку. Было очень долгое время у нас популярная игра, веселая игра. Изучи Россию. Вот такие есть, типа, викторины России. То есть вот как-то старались таким образом поиграть с ними, и это здорово. На самом деле это сближает с детьми.
Да, это правда. Ваня на 6 лет младше Ярослава. Ему сколько сейчас?
Ему сейчас 16, будет 17 буквально некоторое время.
Ух ты, большой уже мальчик. А вот положил руку, да, на то, где то самое не очень
неспортивное сердце.
Вот скажите, пожалуйста, у вас хватало на них времени? Или вот это вот есть у самой неудовлетворенность? А может быть, они даже когда-нибудь сказали, что, мама, а у тебя много было времени на нас?
Ну, они так не сказали, потому что у них мать и отец в одном лице, и они понимали, что такая вот оказалась жизненная ситуация, когда мама совместила все функции. Она совместила функции добытчика, и кормильца, и воспитателя. Но мне безумно повезло. У меня есть сестра и мама рядом.
Помогают.
И они мне полностью со мной живут, помогают. Мы живем большой такой женской семьей с двумя еще мальчиками, а сейчас еще и племянница к нам из Петербурга переехала. Потому что моя сестра, уехав к моим детям, оставила свою дочку здесь, в Петербурге, одну учиться.
Ну, вот уже теперь... взрослую.
Но
да,
она
уже
не была взрослой, ей было 16 лет. Ей было 16-17 лет, она
заканчивала... Ну, это вообще-то жертва, Свет. Вы легко принимаете эти жертвы.
Ну, вот сестра у меня большая молодец, потому что у меня родился как раз Ваня, и она посчитала, что, да, маме будет тяжело, и она приехала тоже помогать. Ну, а Кристина была очень самостоятельная, и она вот, а зато она теперь приехала к нам и говорит, я хочу быть с семьей. И вот мы теперь все живем вместе, дружно. И вот, ну, это объяснить людям, они вот говорят, да ладно, такого не может быть.
Почему не
все
может?
Все хотят жить в разных квартирах. А у нас вот получается совместно это.
И нет, а все... я как раз очень понимаю. Я так хочу, чтобы сын и внук жили со мной, и все, кого они любят. Потому что со мной живут собака, кошка, соседи любят приходить, друзья любят приходить. Вообще, одиночество одна из самых страшных разрушительных вещей, которые есть в этом мире. А вы не одинок, я уж не говорю про большую компанию
и про
Государственной Думы.
Да, нет, и про мама.
Мама
моя, которая каждое утро всем готовит завтрак, и всем разный надо. И для нее это огромное счастье. Причем, как кто даже гости приходят, вашей маме главное всех накормить. Я говорю, это правда, она
но
очень
не
переживает.
Только, я думаю,
она переживает, что кто-то не кормлен у нее. Поэтому это счастье. Утром встаешь, и мама спрашивает, так, что сегодня будешь? И пока ты там умываешься, принимаешь душ, красишь глаза, в этот момент уже у тебя завтрак на столе.
А мама кто по профессии?
Она заканчивала здесь институт торговли. Она была замдиректора магазина многие годы, от с этой должности уходила. С работы, да, уходила на пенсию с этой должности. Поэтому она всю жизнь работала в торговле.
Мама человек домашний, я так понимаю, домашний, семейный. Конечно, тоже тут сразу возникает вопрос, а что, как насчет женского воспитания? Второй муж был теннисистом, если я правильно
помню.
Да, спортсмен,
да.
И долго вы с ним дружили, между прочим. И красивая пара такая у вас была. Я помню какие-то фотографии или что-то. А, фильм еще есть, между прочим, Светлана Журова. Хороший, кстати, фильм такой, немножко с претензией, скажем так. Но это естественно.
Вот. Это свойственно журналистам.
А, не говорите, да. Нет, Светлана Сергеевна, тут мне один товарищ-слушатель все меня ругал, что вот к вам приходят чиновники всякие, дармоеды, а вы им комплименты говорите. Я ему ответила одно слово. Я ведь людей приглашаю в эфир не для того, чтобы их мочить в эфире, а чтобы вообще как-то с человеком поговорить о человеческом. Вот, например, о том, в чем вы видите свою миссию. Даже в качестве вот этого самого государственного чиновника. Ну, я как-то все время все-таки депутатство не воспринимаю как чиновничество.
Но, это не чиновничество.
Но закон это написать и соблюсти их, и проследить за соблюдением надо. Вам это все интересно?
С одной стороны, вы правильно сказали, что это и законно, и нужно быть немножко, немножко юристом.
Немножко, но вы же закончили Академию Госслужбы.
Госслужбы, да. Но юристы, конечно, здесь у нас обычно выступают аппарат Госдумы, который в несколько раз больше, чем депутаты. Мы эксперты, а они исполнители, и тот, кто непосредственно пишет и готовит, а мы уже понимаем, как этот закон будет работать, потому что любой юрист, который пишет, пишет сухим юридическим языком, который требуется для закона. А вот как это все потом будет жить, это вот вопрос уже в том числе к нам. И в каждой отрасли. Не может каждый быть депутат всеядным. Почему нас много и почему мы такие разные? Потому что каждый где-то учитель, где-то врач, где-то спортсмен, где-то экономист, где-то тот же юрист, где-то
Даже строитель, артист,
культура. Все это надо. Журналисты, кстати, журналистов больше, чем спортсменов в Государственной Думе.
Все
да думают, что
спортсмен.
Да, да, журналистов достаточно много, а также как и врачей и учителей.
Ну а что, вот Хинштейн журналист, посмотрите, каким он молодцом тебя показал в качестве губернатора.
Да,
здоровье ему, а то его тут ранило.
Да, поэтому на самом деле мы, конечно, занимаемся еще и представительской функцией. Представительская функция – это вот представлять Ленинградскую область. Ну, отчасти мне все равно приходится представлять и Санкт-Петербург, никуда здесь не деться, потому что
мы рядышком,
и очень часто я участвую в мероприятиях и петербургских. Вот эта представительская функция заключается в том, что ты представляешь людей. Но как это... своей профессии, так и обычных людей. И вот здесь, что мне нравится. И здесь есть, конечно, и загвоздка. Мне нравится помогать людям. Я для этого туда и шла. Потому что первоначально, почему я пошла в Думу, очень... Знаешь, когда человек становится известным, сразу начинают к нему обращаться, говорят, ну ты же там к президенту можешь подойти. Конечно, мы каждый день к президенту подойти не можем, но мы начинаем уметь что-то решать. Потому что есть здесь связь, там связь, здесь. А с полномочием у депутата ты можешь еще сделать депутатский запрос и в Следственный комитет, и в прокуратуру. И помочь людям. И чаще всего, кстати, получается.
Это
но бывают, вот, когда я расстраиваюсь, давайте говорить, где я расстраиваюсь от того, что бывают безвыходные истории, запущенные, возможно, даже самими людьми. Бывают, когда близкие поругались настолько, а идут к депутату за помощью. А они первоначально где-то там, на уровне...
Как психологу?
Слушайте, ну почти нет. Они идут за помощью юридической в том числе. Ну не могут поделить участок.
Имущество.
Дом. Ну где тут депутат поможет, если вы когда-то вот не смогли жить вместе?
И не
вы
договорились друга... по-человечески.
Да. Вот как я могу решить? Я должна встать на одну сторону или на вторую? С одного супруга или другого? А потом они на меня жалуются. Такое тоже было. И Вячеслав Викторовичу в комиссию по этике вызывают. А почему вы на этого написали запрос, а на меня не написали? написали и так далее. А ко мне просто пришел человек, рассказал историю, и я поняла, что, ну да, беда, надо помочь, сделала запрос. Приходит второй, которого написали. А почему вы это... И это, конечно, очень тяжелое. Вот это для души, честно скажу, зачастую очень тяжело. Ну и вот эти вот хамские реально комментарии, которые люди, когда не знают, а пишут себе такой ужас в интернете, и чисто потому, что вот им выговорить захотелось, энергетику эту свою негативную сбросить. Потому что, поговорив лично, многие потом берут слова обратно. И особенно, когда у меня есть возможность ответить и в личку куда-то написать, не в публичном вот это устраивать перебранку, люди извиняются. В 90% случаях люди извиняются. Они поняли, что недопоняли, они поняли, что
неправильно. И что вообще все далеко не так просто. Ой. И что там тоже люди...
И вырваны из контекста.
Со своими, как говорится, особенностями, понятиями и со своим сердцем. Человеческим.
Я помню, читала заглавие, вот вы говорили про личное, очень интересное последнее у меня было одно из интервью, таких личных-личных, и девочка меня спросила: Светлана, вот скажите, пожалуйста, вы же были молодой девочкой, вам вот там было, ну, там, 20 с небольшим лет, вы, наверное, любили мужчин постарше? Я на нее смотрю и говорю: подожди секундочку, отнимите, пожалуйста, вот эти годы. Какие были годы, когда я была девочкой молоденькой? И какие были мужчины постарше, богатые, вот в тот период? Она такая: ну,
их в природе не было.
Не-не-не. Она говорит: ну, 90-е. Я говорю: а вот теперь кто был в 90-е мужчины постарше и богаче? Всем понятно, какие тогда были мужчины. И я точно с ними встречаться не хотела. Ну, правда. Потому что я была самодостаточная девочка, которая получала зарплату, у которой все было в порядке, которая ездила за границу, у которой была валюта и видеомагнитофон, который она привозила сюда и могла его продать. Да, и на него купить практически квартиру. Поэтому зачем мне мужчина, которого потом, не дай бог, хранить пришлось бы в 90-е тяжелые годы?
Да я-то как
и
раз...
зачем мне человеку, который в спорте, который реализует себя, быть зависимой от кого-то, кто тебе запретит себя реализовать? А зачем мне это? Она такая: ну да, наверное, вы правы. В итоге она говорит: а как? Я говорю: ну правда, вокруг меня были прекрасные молодые ребята. И они мне очень нравились. Статья выходит с названием «Журова любит молодых красавцев». Я подумала: боже мой, я-то говорю вообще... А она, назвав это заглавие, все начинают думать: ой, бабка с ума сошла.
Зато привлекательно.
Бабка-то с ума сошла.
Да ну бросьте, Свет, какая...
А выяснилось, это про молодость был вопрос.
Ну, это вот...
И было бы странно, если бы я в этом возрасте не любила молодых красавцев.
Совершенно верно. Ну, это журналистские такие штучки, которые я, поскольку я старой советской закалки человек, я не люблю и не ценю. Но, тем не менее, мне тоже очень хочется личный вопрос задать. Вот жить без любви, наверное, можно, Света.
Ну, как же без любви прожить?
Ну, как на свете без любви прожить?
Ой, вот это, наверное, мы тут тоже собирались с моими подружками, говорили, вопрос счастья и любви, наверное, это вопрос периодически очень разный, потому что любовь – это любовью, а счастье – это счастье. И вот что важнее – быть счастливым и получать вот эту невероятные гормоны наслаждения от счастья и чувствовать себя счастливым, реализованным. Тебя любят твои дети, кстати, я их называю альфонсами, два альфонса дома. Ну, они потому что еще молодые у меня, поэтому, конечно,
поэтому
мне приходится им помогать.
Поэтому мама дает денежку на мороженое.
Да. Такое тоже бывает. И, конечно, они, я упиваюсь их любовью, несомненно, двух этих прекрасных мальчиков. Мне это нравится. Мне нравится там работа, мне нравится реализация. И я в этом счастлива. И, конечно, время еще дополнительно, наверное, но любовь не очень остается. И я говорю, что это такой божий промысел. Будет любовь, значит, будет. Не будет, но, значит, какая-то судьба, другое предназначение. Любить Россию, любить людей, любить близких, любить чужих людей, даже тех, кто тебя не любит. Ну, это вот моя такая вот история. И это про любовь. И это тоже про любовь. Оно мне дает счастье. Потому что я боюсь, что если я, мне надо будет, я буду обязана любить только одного человека, он мне не позволит любить всех остальных. И, видимо, Господь так придумал, чтобы я могла любовью делиться с многими, он мне не дал, наверное, одну любовь.
Но отдельно любить двух мальчишек, рожденных, я надеюсь, все-таки по любви.
Конечно.
Потому что двух сыновей родить, это, Света, далеко не каждая спортсменка на это способна.
Думаю, надо было еще девочку родить. Надо было еще девочку родить, конечно. Эх.
Я вот тоже всю жизнь об этом сожалею. Хорошо, Господь меня сподобил хоть одного парня родить.
Не отказалась бы, смотря на своих многодетных подруг, я вот прям...
А кто у вас там много?
Ну, например, у нас Екатерина Абрамова, моя кума, бронзовый призер Олимпийских игр, она мать пятерых детей. Вот так, в Петербурге живет. И вот мы с ней буквально недавно виделись. Она мне помогает организовывать мои соревнования. И она работала при этом все время это. Она выходила из декретного отпуска, работала и работает сейчас. И это потрясающие детки, все практически занимаются спортом. И вообще большая молодец.
Вот у нее поэтому... какой вид спорта?
Конькобежный.
Тоже конькобежный. Да, да, да. А ну совсем коллега.
Да.
По цеху, что называется. Да.
Так что вот так. Я смотрю сейчас вот за многими тоже. У меня есть, у нас в спорте есть достаточное количество многодетных матерей, хороший пример, и мне это очень нравится.
Нет, это счастье. Это счастье. Вот чем старше становлюсь, я говорю, я вот по-настоящему только одно большое хорошее дело сделала в жизни, а сына родила. Остальное, ну, все постольку, поскольку, ну, да, вот, вот работа, вот книжку, вот, вот там.
Вы знаете, когда меня тоже спрашивают про будущее, я говорю, конечно, я не могу там осчастливить всю страну, это сложно, и такую цель поставить, наверное, очень сложно. Мне говорят, что, какие цели вы теперь ставите? Поэтому в спорте было понятно. Вот у тебя Олимпийские игры, ты к ним бежишь, тренируешься и понимаешь, что тебя ждет. А вот как вот сейчас цели ставить? Вот какие цели? Я не работаю в госпредприятии, где какие-то есть там, да, показатели, которых я должна достигнуть.
План.
Да, план. По законопроектам план. Было бы странно. Да? А вот что, по количеству людей, которых я смогла помочь, тоже план такой странноватый. Вот. Но ты начинаешь понимать, да, максимальному количеству ты хочешь помочь. Хороший план. Замечательный. Но в то же время все равно, конечно, я понимаю, что я уже хочу, чтобы у моих детей тоже было все хорошо. Здесь материнское такое чувство начинает брать верх. Ты хочешь, чтобы у них все было хорошо. У Ярослава, который, я надеюсь, все-таки поедет на Олимпиаду, вот сейчас не получилось, хотя он мог. Он третий, четвертый в России, и если бы не эти все санкции, он точно бы там был на Олимпиаде. Я не сомневаюсь в этом ни секунды. Ваня вот сейчас, вот он поступил в колледж, учится.
Спортивный?
Нет, не спортивный, в индустриальный. Будет уже,
разнообразие,
наверное, надеюсь,
вносит в вашу жизнь.
Почему? Он продолжает дело своего дедушки, потому что мой папа был слесарь-сборщик радиоэлектроаппаратуры на заводе «Ладога» в Кировске. Это система,
ну, известный Океан, тоже, известный,
да, завод «Океан». Да. И они делали оборудование для подводных лодок тогда, да, и, в общем-то, лодки-то плавают, и все нормально. Поэтому
Ваня... Лодки ходят.
Ходят, да. Ходят. Лодки ходят, корабли ходят, да. И поэтому вот Ваня, надеюсь, что что-нибудь тоже будет делать руками. Ну, конечно, сейчас другие технологии, это и искусственный интеллект, и программирование. Вот это все, чему ему нравится заниматься. Надеюсь, тоже реализует себя в этом плане.
Ой, спасибо, Света. По-моему, все-таки у нас получилась атмосфера. Некоторым образом так вышли мы на создание определенных, скажем так, чувств, флюидов и вообще просто ощущение температуры тела. Вот. Светлана, вы знаете, у меня последний вопрос такой чисто деловой. Ну, вы же у нас область.
Да.
Депутат ГД по Ленинградской области. Всеволожский район ваш район.
Да,
у вас,
да,
вроде...
это мой округ.
Что вот для этого района удается сделать? Что-то они как там...
По-всякому есть много... проектов, которые реализовались, инфраструктурные, спортивные.
Реальные,
обязательно, да. И вот, кстати, очень замечательные, атмосферные, я скажу, соревнования недавно прошли, всероссийские игры Святого Александра Невского для детей 12-14 лет. Они проходили в основном в Всеволожском районе. Было открытие на Песчанке. И дети со всей страны приехали на эти игры. Это очень необычно, казалось бы, да, когда с духовником дети выходят на старт. И в команде, в каждой команде обязан быть духовник. Или мула. Тут может быть как православный священник, так и священник той
это
конфессии.
Вы придумали это, такой это формат.
Это патриарх благословил нашу патриаршую комиссию, в которую Кирилл, которую я вхожу. Да, Кирилл нас благословил на проведение таких соревнований, и вот Ленинградская область впервые их провела. И это было во Всеволожском районе, поэтому у нас много, вот даже Госсовет вот сейчас тоже. Но это просто мероприятие, но, конечно, делаются спортивные объекты. Вот бассейн недавно открыли в Сертолово, планируется там каток. Я надеюсь, что в моем родном городе Кировске все-таки будет каток, хотя вот сейчас там построили там не так давно ФОК. Один сначала после Олимпиады, теперь вот там второй ФОК, стадион отреставрировали. И это вот Кировский
это
район.
Это оздоровительный комплекс. Я просто
да,
все время
физкультурно-оздоровительный комплекс. Да.
Перевожу.
Потом у меня еще Приозерский район и Выборгский. Я постоянно там бываю. И вот буквально тоже вот говорили о мероприятиях, которые соревнования, и опять же и объекты, которые в этих районах тоже строятся. Это, ну, это то, что мне ближе, и то, что я обязательно продвигаю. Но так же, как и инфраструктурные разнообразные проекты, которые мы можем, и я очень продвигать. Да, я надеюсь, что вот важно, правда, для нас, это вот «Чистая Ладога», «Чистая Нева». Это проект, который все-таки, я надеюсь, федеральный станет на уровне...
Экологический
Байкал,
проект.
Как Байкал, как и Волга, да, потому что это как раз те и честные сооружения, которые нам необходимы. Это реально для будущего нашего. Поэтому вот я надеюсь, что и с губернатором из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, мы совместно все это будем продвигать. С Валентиной Ивановной Матвиенко, кстати, который тоже в этом участвует. Поэтому есть какие-то глобальные проекты, а есть и вот такие жизненные, простые. И вот звонят люди, вопрос там по земле решить. У нас сейчас еще очень важная тема СВО. Сегодня как раз поздравляла матерей, к сожалению, погибших ребят. И, конечно, какие-то вопросы они задают. И по возможности,
жизненные,
конечно,
какие-то
будем
реальные.
Помогать. И жизненные, просто не все ребята, к сожалению, даже останки еще захоронены. И будем пытаться вывести, искать, если там придется это делать, потому что не хотелось бы, что как на Синявинских высотах через 80 лет мы поднимаем останки бойцов. Хотелось бы перезахоронить их значительно раньше. Поэтому я уверена, что когда закончится СВО, обязательно пройдет какой-то вот специальные службы, отряды поисковиков, которые даже тех, кого по каким-то причинам не смогли вытащить из этого пекла, мы всех их заберем и захороним.
Для матери, для родных это так важно. Я никогда не забуду, как я стояла у этого тоннеля, где мать Сережи Бодрова и его жена год сидели, тех погибших ребят, и она говорила только одну фразу. Мне бы хоть косточку его найти и похоронить по-человечески. Вот хоть косточку. Ну, там невозможно. Там в атомы все превратилось. Я там была в этом ущелье.
Я тоже была.
Ужасно, правда?
Да. Поэтому вот хотелось бы тоже... Вот и какие-то такие моменты, может, немножко грустно. Мы
Но это жизнь, заканчиваем.
Нет, это жизнь. Я надеюсь, что на оптимистичной ноте хочется закончить, потому что я тоже к этому имею отношение, как Международный комитет, все-таки к переговорам и выстраивание с коллегами, с которыми, поверьте, мы встречаемся в закрытых режимах по ВКС, с европарламентариями, которые на нашей стороне. И там есть наши единомышленники. Они хотят все это урегулировать. И они хотят все вернуть обратно. И я надеюсь, что с нашими добрыми соседями, которые были добрыми соседями раньше, и финнами, и с эстонцами, мы наладим все-таки отношения. Обязаны.
Да
потому что это наше...
У них выбора нет.
Культурное наследие общее. Это наше все равно общее прошлое. И наша общая победа в ту же Великую Отечественную войну. Как бы они там говорили или не говорили. Поэтому я уверена, что мы это все сможем выстроить. Потому что мы добрые, мы правильные. Наша страна
спасибо.
В целом.
Еще и мудрый президент у нас замечательный.
Правда. И мы, я думаю, добрососедские отношения выстроим со всеми. И это вот тоже в том числе и моя миссия, и функция. Я очень рада, что иногда вот все-таки это, не иногда, получается по-женски умиротворить мужчин.
Ну, слава богу. И не смущает нас, что Светлана Журова занесена во все списки персон нон грате и так далее и тому подобное, и по поводу Крыма и так далее и тому подобное.
Не смущает.
Не
меня
смущает.
Точно нет. Меня
ну,
точно
а нас-то
нет.
Тем более. Спасибо вам за эту атмосферу, за эту встречу. Да здравствует жизнь.
Да здравствует жизнь. Победа будет за нами, потому что правда за нами.
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит.
Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и радость моя летит, и счастье мое поет.
Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне.
это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять.
Прозвучала передача из цикла «Диалог с властью». И сегодня мы побеседовали с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета по международным делам, олимпийской чемпионкой, дважды чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта Светланой Журовой. И мы говорили о жизни, о мире и о судьбе. На этом все. Передачу к эфиру сегодня подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая передачи Татьяна Трубачева. Встретимся в среду, как всегда, в 17:10. Берегите себя. До встречи!